Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
У микрофона обозреватель Владимир Федорович, на связи со студией «Радио Спутник», военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот на днях состоялось выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН. В том числе российский лидер и верховный главнокомандующий обратил внимание на сложности с решением вопроса по договору СНВ-3, отметил, что Россия надеется на ответные шаги со стороны США по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Наряду с этим в выступлении прозвучала и инициатива России, предусматривающая запрет на размещение оружия в космосе с юридически обязывающим соглашением. Игорь Юрьевич, вот для мировой стратегической стабильности на сегодня это самые важные вопросы.
Ну, безусловно, и президент России акцентирует на них внимание не просто так, потому что в нынешних условиях мы видим, что мир скатывается в абсолютно непредсказуемую турбулентность. Стратегическая стабильность – это то, что позволяет прогнозировать развитие международных отношений, а самое главное – избежать втягивания в губительную гонку вооружений и избежать Третьей мировой войны. Стратегическая стабильность, прежде всего, подразумевает контроль над ядерным оружием с точки зрения ограничения его потолка и возможности использования. Поэтому главное здесь договор СНВ-3. К сожалению, я думаю, шансов на его продление в ближайшие месяцы нет. Но все будет развиваться в данном отношении, многое будет зависеть от итогов президентских выборов в США. Если победит Трамп, это одна ситуация, если победит Байден, ну, другая ситуация. Во всяком случае, демократы на словах, по крайней мере, ранее были привержены к соблюдению договора СНВ-3. Возможно, после победы Байдена, хотя, в принципе, российско-американские отношения ухудшатся, наверное, еще больше, но есть шанс продлить СНВ-3. При Трампе, если будет победа Трампа, Трамп обременяет данное продление вопросами присоединения туда Китая, ну и выдвижением к России целого ряда ультимативных требований. В любом случае, как бы ни развивалась ситуация, будет ли продлен СНВ-3 или нет, для нас главное поддерживать в боеготовном состоянии нашу группировку стратегических ядерных сил. По сути, ее основу сегодня составляет изделие корпорации «Московский институт теплотехники». Это твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты. Ну, во-первых, это комплексы «Ярс», которые имеют шахтное и мобильное базирование. Ранее Московский институт теплотехники осуществлял поставку для РВСН ракетных комплексов «Тополь-М». Это моноблочная ракета с ядерным зарядом повышенной мощности. Ну и, наконец, основой группировки современных стратегических ядерных сил, которым располагает военно-морской флот России, являются подводные ракетоносцы класса «Борей», основное оружие которых, опять же, твердотопливная межконтинентальная ракета «Булава». «Булава», «Ярс», они во многом унифицированы друг с другом, поэтому за счет такой унификации удается существенным образом добиться снижения финальной стоимости конечных изделий. В целом, группировка твердотопливных межконтинентальных ракет, она весьма адаптивна под варианты, в том числе и появления новых систем противоракетной обороны. Кроме того, идет непрерывное оснащение данных ракетных комплексов средствами преодоления как существующей, так и перспективной системы противоракетной обороны. То есть это надежное, эффективное, проверенное временем и исторической логикой оружие. Я думаю, что в условиях вот такой неопределенности и необходимости определенных бюджетных ограничений, связанных с тем, что у нас будет сокращаться гособоронзаказ, все-таки есть смысл сосредоточиться в первую очередь на тех разработках в областях стратегического ядерного оружия, которые доказали свою надежность временем. Да, ведутся сегодня ряд других разработок, но, может быть, в нынешних условиях вот эти новые разработки следует на время отложить в сторону, а целиком и полностью средства, которые есть, сосредоточить именно для достижения такого вот кумулятивного, я бы сказал, эффекта, именно на финансирование разработок Московского института теплотехники, включая, конечно, и завершение работы над боевым железнодорожным ракетным комплексом, который позволит обеспечить абсолютную неуязвимость данного вида оружия в позиционном районе от Москвы до Владивостока. Поскольку БЖРК внешне ничем не отличается от обычного грузового состава, соответственно, он теряет спутников наблюдения противника на этих российских просторах и внешне ничем не отличается от обычного грузового поезда. А в то же время это оружие возмездия, и американцы прекрасно понимают, что если даже они нанесут по нам первый превентивный удар, у нас всегда есть возможности для ответного удара, который обнулит все возможности агрессора по его существованию. Это все важные вещи, и о них мы должны говорить открыто. И в том, что президент призывает сегодня Америку и остальные ядерные страны придерживаться стратегической стабильности, не разрушать ее, это, конечно, важно, но мы прекрасно должны понимать, что наш бронепоезд всегда должен стоять на запасном пути. И здесь фигурально как раз БЖРК будут играть роль такого современного российского бронепоезда. Но что касается гонки вооружений в космосе, я думаю, что американцы в любом случае пойдут на развертывание боевых систем, уничтожение спутников и воздействие уже на наземные объекты с помощью космического оружия. Одними призывами мы их не остановим. Комплексное совершенствование наших возможностей в областях обороны, опять же, с учетом бюджетных ограничений, с учетом необходимости снижения объемов гособоронзаказа. Ну, к сожалению, это данность, в которой мы сегодня находимся, поэтому каждый рубль, инвестируемый в оборонку, должен расходоваться с умом. И здесь очень важно еще отметить, я особо хочу об этом подчеркнуть, бережное отношение к тем системам оружия, которые достались нам в наследство от Советского Союза. Это огромная номенклатура вооружений, и, безусловно, наряду с разработкой новых видов оружия нам критически важно провести модернизацию. Почему это необходимо делать? Это экономия средств. Разработка, создание новых систем, их закупка, серийная поставка требует, конечно, огромных денег. В условиях, когда объявлено о плановом снижении гособоронзаказа, именно модернизация старых систем – это путь и к экономии средств, и одновременно к повышению боевых возможностей армии и флота, потому что модернизированные образцы, они, я бы сказал, после модернизации приобретают качества, которые характерны для нового оружия. Ну, вопрос, как это делать? На складах сегодня имеется большое количество старых советских вооружений, в войсках. Есть конкретные примеры, мне хотелось бы их привести. Вот у нас в Зеленограде есть научно-технический комплекс, научно-технический центр «Эллинс». Вот люди конкретно занимаются, коллектив конструкторов, разработчиков, инженеров, модернизацией старого советского вооружения. Допустим, посмотрим на конкретные образцы. Вот есть у нас комплекс «Тунгусская М1», это ПВО ближнего рубежа. За счет внедрения системы теплотелевизионного цифрового зрения комплекс приобретает новые свойства и боевые возможности. То же самое касается зенитной установки, тоже хорошо известной, проверенной временем, ЗУ-23. Здесь новая система управления огнем, новая система дистанционного подрыва снарядов обеспечивает эффективнейшую борьбу с беспилотниками, а самое главное, минимизирует затраты на их уничтожение, потому что используют, например, современные зенитно-управляемые ракеты, которые стоят очень дорого, несмотря на их высокую эффективность, стоимость все-таки по сравнению с беспилотником очень высока. А здесь, когда внедряется система дистанционного подрыва снарядов на зенитной установке, это обеспечивает точное поражение беспилотников с минимизацией затрат. Среди других разработок зеленоградских конструкторов «Зеленса» я бы отметил, например, комплекс работ по модернизации самоходной гаубицы 100М2, создание нового рабочего места водителя. Это автоматизированные рабочие места командира и наводчика зенитно-ракетного комплекса С-125. Более новая версия, она известна как «Печора-2М». Здесь у нас внедряется оптико-электронная система, которая позволяет существенным образом увеличить боевые возможности. Или вот, допустим, танк Т-80. В варианте модернизации современный это уже получается танк Т-80 ПВО, где установлена отечественная тепловизионная камера, которая позволяет эффективно воевать ночью. А в целом, что касается вот модернизации, смотрите, почему она необходима. Во-первых, это низкая себестоимость работ и, как итог, колоссальная экономия средств на закупку новой техники. Достаточно небольшой временной цикл от идеи до готового изделия в рамках модернизации. То есть серьезная экономия временных ресурсов. Это высокая надежность старой техники после прохождения ремонта и модернизации. Высокие технические характеристики с учетом установки новых современных цифровых систем, то есть фактически повышение до уровня новых образцов вооружения. Но самое главное, что огромный парк старой советской техники, которым еще располагают наши вооруженные силы, в рамках реализации программ модернизации ничего не надо производить заново, только доработка. Таким образом, миллиарды будут экономиться у нас. для закупки новых образцов оружия. Ну и, кроме того, вот из последних разработок НТЦ «Эллинс» — это новые изделия для модернизации наших прославленных, проверенных временем БМП-1, БМП-2 и БМП-3 — это боевые машины пехоты, то есть цифровая система управления огнем «Витязь». Вот путем модернизации, с одной стороны, старого советского наследства и путем точечного инвестирования средств в наиболее важные, самые эффективные, значимые для нашей обороны образцы вооружений, мы можем обеспечить баланс и при гораздо меньших совокупных затратах поддерживать паритет и обеспечивать стратегическую стабильность.
Игорь Юрьевич, вот вторая тема, которую попросил бы вас обрисовать, это участившиеся полеты самолетов НАТО у российских границ. Дней 5 назад в британской Sunday Times появилась статья, в которой эта ситуация детализируется. Газета констатирует, что военные самолеты Великобритании активизировались у границ России, чтобы выявить слабые места обороны и в будущем этой информацией воспользоваться. Уточняется, что эта операция является беспрецедентной. Начиная с последней недели августа, 28 британских самолетов патрулировали российские границы в район Черного моря и у побережья Кольского полуострова, и за один раз в небо поднималось по 5 машин. Помимо истребителей сопровождения и заправщиков, это самолеты радиолокационной разведки и управления нанесением ударов, а также дальнего радиолокационного обнаружения. Игорь Юрьевич, почему этот муравейник проявляет суперактивность?
Ну, активизируются планы отработки боевых действий с использованием стратегических бомбардировщиков США против России. В этих условиях решается двойная задача. С одной стороны, отработать практическое применение крылатых ракет по нанесению ударов по российским целям и попытаться вести воздушную электронную разведку. Поэтому это уже делается в рамках совместных американо-британских операций. То есть мы видим, что американские бомбардировщики Б-52, носители ядерного оружия, совершают провокационные полеты непосредственно вблизи российских границ, в том числе и в воздушном пространстве Украины, имитируя нанесение ядерных ударов по нам. И, естественно, такая повышенная активность американцев вызывает активизацию и нашей системы противовоздушной обороны. Параллельно с этим британцы направляют свои самолеты-разведчики для того, чтобы в период повышенной активности российских систем ПВО попытаться получить какие-то дополнительные данные для того, чтобы планировать уже более успешное и эффективное применение средств радиоэлектронного подавления и противодействие нашим комплексам ПВО. Это серьезный вызов, конечно, но я хочу сказать, что, безусловно, все это учитывается в рамках комплекса мероприятий по противодействию иностранным техническим разведкам для того, чтобы самые важные, нужные в военное время параметры ни американцы, ни британцы получить не могли. Поэтому в рамках, собственно, технических мероприятий по противодействию иностранным техническим разведкам соответствующие решения не позволяют получить лишнюю информацию, то есть все, что необходимо скрывать, мы скрываем. Поэтому здесь рассчитывать им на успех не приходится. А вот в целом вызовы, когда уже не стесняясь группы американских бомбардировщиков отрабатывают реальные боевые задачи нанесения ядерных ударов по нам, это очень серьезный вызов. Здесь важно понимать, что для того, чтобы утихомирить потенциального агрессора, он должен понимать бесперспективность любых вариантов агрессивных действий. И для американцев очень хорошим уроком является все-таки Вьетнамская война. Это единственная война, которую проиграли США против гораздо более слабой страны. Вьетнам спасли советские системные комплексы ПВО, которые уничтожили несколько сот американских самолетов. И американцы это помнят. Для них уровень потерь от систем ПВО должен быть неприемлемым. Тогда они воздерживаются от нападения и, во всяком случае, будут вести себя благоразумно. Поэтому, я думаю, нам надо, не стесняясь, может быть, даже демонстративно, активно насыщать и усиливать нашу систему ПВО на южных рубежах. Конечно, главное — это Крым, поскольку планы удара по Крыму, ну, собственно, уже объявляются даже открыто американскими генералами ВВС, что мы отрабатываем такие задачи. Удар по Севастополю, удар по кораблям Черноморского флота, удар по другим важнейшим в военном отношении и в промышленном отношении объектов в Крыму. Надо противодействовать.
Спасибо, Игорь Юрьевич.
Спасибо.
На связи со студией «Радио Спутник» был военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.